информации. Для многих людей она лучше представлялась в виде монархии. И так как очень многие боялись за судьбу Наполеона, то считали, что было бы хорошо, если бы он короновался наследственным монархом, и тем самым в случае его гибели его государство получило бы преемственность. Ну, разумеется, конечно, к этому прибавлялось элементарное честолюбие, потому что он был человек честолюбивый, это совершенно понятно, как, в общем-то, все политики честолюбивы. И так как у него была возможность короноваться императором, он хотел короноваться императором. Я думаю, что многим бы сейчас, если политикам предложили такой вариант, они бы его бы с удовольствием приняли. Другое дело, что невозможно для многих политиков, его поэтому не рассматривают. У Наполеона такой вариант был. И он устроил торжественную, пышную церемонию коронации 2 декабря 1804 года, которая вошла в аналы мировой истории, которую так блистательно запечатлел Давид на своем грандиозном, восхитительном полотне «Коронация».
Правда, Наполеон внес поправки в картину.
Там было несколько вариантов, потому что Давид изначально предполагал тот момент, когда Наполеон возлагает на свою голову корону. Потому что, кстати, да, это не был какой-то жест такой произвольный, якобы говоря, что он чуть ли не вырвал корону из рук Папы Римского, ничего подобного, это все обсуждалось. Каким образом будет возложена корона на голову императора, и было решено, что Папа Римский только благословит корону, передаст ее, и император от имени народа возложит ее на свою голову. Дело в том, что французское государство хотело подчеркнуть, что это не монархия старого режима, это не старая привычная традиционная монархия, это некая новая монархия, это некая монархия, вышедшая из французской революции, и она не желает, чтобы Папа Римский короновал императора. Благословить корону, да, участвовать в церемонии, да, конечно, замечательно, но не до такой степени, чтобы Наполеон преклонялся перед Папой Римским, потому что как французское государство, это светское государство, оно стоит выше папского престола, и, конечно, замечательно, чтобы Папа Римский участвует в коронации, но только как участник, а не как главное действующее лицо этой коронации. Поэтому было решено, что Папа Римский благословит корону, передаст ее императору, а тот возложит на свою голову от имени всей Франции. Но, тем не менее, Наполеон показал, что такой жест на картине, он как-то не очень красиво смотрится. И поэтому он решил, он и Давид, они вместе приняли решение вот изобразить тот момент, когда Наполеон уже коронован, и он коронует Жозефину. Так получилось, как бы такой, понимаете, и рыцарский момент, что вот он коронует прекрасную даму, а сам вроде он же как-то немножко вот, чуть-чуть в стороне. И, с другой стороны, весь блеск этой коронации, он был показан. Так что вот избрали вот таким вот образом, и нужно сказать, что вот Давид 2 года писал эту картину, и она необычайно понравилась как Наполеону, так и современникам, и, как ни странно, даже современным критикам искусства, потому что она действительно великолепная, восхитительная, грандиозная картина, которая осталась в памяти поколений.
В конце марта император Наполеон отправился в Италию. Он совершил путешествие по Пьемонту. 5 мая на поле знаменитой битвы при Маренго провел смотр армии, а затем там состоялась масштабная реконструкция этого сражения. 8 мая он торжественно въехал в Милан, тогдашнюю столицу итальянского королевства. Олег Валерьевич, вы описываете в своей книге ликование итальянцев. Вот цитата из описания очевидца этого события.
«Огромные толпы народа теснились на широкой улице. Она была засыпана цветами. Императорская гвардия и итальянская гвардия стояли вдоль улицы шпалерами. Многочисленная кавалькада почетной гвардии, набранная среди самых знаменитых семей собственников, интеллигенции и купечества, открывала путь императору и сопровождала его вместе с конной гвардией. Появление императора вызывало взрывы ликования, которые трудно описать. С особой силой радость народа проявилась, когда он подъехал к собору, где кардинал Капра, архиепископ Милана, встретил его вместе со всем духовенством. Император остановился, чтобы принять благословение, а толпа сотрясала воздух криками «Да здравствует король!». Все время, пока двигался кортеж, раздавался грохот артиллерийского салюта, а колокола, которых в Милане великое множество, гудели не умолкая. Итальянские дамы сыпали потоки цветов с высоты своих балконов. На улицах раздавались звуки полковой музыки и фанфары кавалерии.
Это к вопросу о том, что Наполеон будто бы завоевал и поработил Европу. Олег Валерьевич, чему так радовались итальянцы?
Ну, здесь все очень просто. Раз Франция стала империей, то ведь Наполеон был первым консулом Французской республики и президентом Итальянской республики, поэтому, естественно, что нужно было как-то привести соответствие. Либо и там, и там монархия, либо и там республика. Поэтому Наполеон короновался в Милане. Но что итальянцев привело в энтузиазм, что именно были произнесены слова «итальянское королевство», «Италия», «железная корона лонгобардских королей», то есть намек на объединение Италии в будущем какое-то. Эта идея очень популярна среди передовых людей Италии, идея итальянского объединения, воссоединения итальянских государств. Что в конечном итоге в конце XIX века и произошло, но чего Наполеон выступил в качестве как бы предвестника.
Коронация состоялась в Миланском соборе 26 мая. Своим великолепием она не уступала церемонии в Нотр-Дам. Из церкви Сан-Джованни в Монце была доставлена священная реликвия – железная корона лангобардских королей. Возлагая ее на свою голову, Наполеон громко произнес по-итальянски торжественную клятву тех самых первых королей Италии. «Господь мне ее дал, и горе тому, кто ее коснется». Олег Валерьевич, давайте поговорим о характере Наполеона. Вы сказали, что он был честолюбив. Кроме того, он был реалистом и прагматиком. А вот был ли он романтиком, хоть в какой-то степени?
Без сомнения, без всякого сомнения, он был даже очень сильно романтик. То есть Наполеон представляет собой такое удивительное соединение, человек, который был очень прагматиком, очень умелым человеком для решения конкретных вопросов, но при этом у него был некий порыв, некий романтизм, некое какое-то стремление куда-то вперед, к чему-то прекрасному, к какой-то мечте. И это сочеталось в нем. Да, с одной стороны, честолюбие, с другой стороны, прагматизм, а с третьей стороны, вот такой романтический момент. И даже некая наивность у него была немножко. Наивность, например, восприятия Александра, о чем мы еще поговорим. В общем, он удивительно сочетал, наверное, может быть, это и составляет симпатичную черту Наполеона, что при прагматичности, при жесткости у него было при этом и немного романтизма, и немного даже некой такой вот рыцарской наивности. Все это вместе, естественно, очень тесно переплеталось. И здесь и деспотизм, и честолюбие, без сомнения. Но вот это все переплеталось и с неким романтизмом, и с еще с большим великодушием. Потому что Наполеон умел прощать, он был очень, даже чрезмерно умел прощать, потому что он простил многих тех людей, которые, наверное, если бы он хотел большую стабильность своему государству, он, наверное, не должен был прощать. Но он был вот такой вот воспитанный немного на трагедиях Корнеля, там, когда Август прощает участника заговора, там, в своем замесии на Сеймуаки, там, Конви, там, и так далее. Величественные эти жесты, благородные, такие, понимаете, как с картины Миньяра или Лебрена, Александр Македонский, который, так сказать, очень любезно обращается с семьей Дарьи и так далее, и тому подобное. То есть вот такие жесты, они были, естественно, в крови человека, воспитанного на классической культуре, на Корнеле, на Россине, на великих деяниях Цезаря там, и так далее.
А это правда, что в молодости он очень хотел попасть в кругосветную экспедицию Лаперуза и не попал то ли из-за ошибки писаря, то ли еще по какой-то случайности?
Да, совершенно верно. Он очень хотел попасть в экспедицию Лаперуза, и действительно по какой-то случайности он в нее не был зачислен. Он очень по этому поводу переживал, но тем не менее, наверное, он зря переживал, потому что в песнях тех народов, где разбилась корабль экспедиции Лаперуза, еще долго была песня о дне, когда съели много белых людей.
О событиях, предшествовавших вторжению армии Наполеона в Россию ровно 200 лет назад, Владимир Абаринов беседовал с историком Олегом Соколовым.
Из Санкт-Петербургского бюро «Радио Свобода» Виктор Рызунков. Правительство России к 1 октября представило президенту проект стратегии реформы пенсионной системы в стране на период до 2030 года. В его основе широко обсуждаемые в последние месяцы предложения Министерства труда и социальной защиты, в частности о сокращении накопительной части будущих пенсий граждан и увеличении необходимого трудового стажа. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, как вы оцениваете, какие комментарии можете дать к представленной администрации президента стратегии реформы пенсионной системы в стране?
Первое и самое главное. Я считаю это позитивным моментом, то, что и Министерство труда, и Пенсионный фонд осознали, и там профессионалы у них посчитали, и согласились с давно проводимой нами концепции идеи о том, что есть провал пенсионной реформы, имеет место провал пенсионной реформы, Зурабова и Матвиенко, которая была инициирована в 2001 году и введена в действие в 2002. Смысл этой реформы был переход от солидарной системы или распределительной, или договор поколений, можно ее называть по-разному, и переход от этой системы к накопительной. Разница какая? При солидарной системе пенсии нынешним пенсионерам платятся из взносов работающих. А когда нынешние работающие пойдут на пенсию, то им пенсия будет платиться из взносов будущих работающих поколений. Да. Это поэтому называется договор поколения. А накопительная пенсионная система отличается тем, что работающие делают взнос, эти деньги не идут на выплату текущих пенсий, а куда-то инвестируются. И когда они выйдут на пенсию, им пенсия будет платиться из тех накопленных средств. И те, кто обеспечивает... Значит, почему вот этот переход вреден и неэффективен? Переход вреден, потому... Первая причина. Потому что создается так называемый эффект двойного бремени. Мы осуществляем переход от одной системы к другой. Но нынешние пенсионеры